вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» и на 105,9 FM вы слушаете радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
В России вновь судят крымско-татарских активистов. Какие новые сроки дали крымчанам?
Готов ли аннексированный Крым к курортному сезону?
И куда доплыл пароход «Князь Владимир»?
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook и на канале YouTube. Найти нас очень просто, мы так и называемся там, Крым Реали. Задавайте свои вопросы и можете комментировать вот прямо сейчас.
Ну и задавать вопросы и комментировать у вас есть возможность непосредственно в нашем прямом эфире. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер телефона для крымчан. Если вы хотите позвонить нам с материковой части Украины, номер телефона 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы нашу программу с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Вот по поводу суда над крымско-татарскими активистами. В России уже второй день проходят слушания по продлению срока содержания в СИЗО для 24 арестованных фигурантов по второму симферопольскому делу «Хизбут-Тахрир». 20 из фигурантов останутся под стражей до 15 августа. Вот соответствующее решение суды уже вынесли. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО. Как накануне, так и сегодня заседания проходили в закрытом режиме. В зал не пустили ни родственников, ни просто слушателей. Адвокат Сергей Легостов сетует на то, что рассмотрение дел проходит в стесненных условиях.
По Кировскому райсуду значится в списке 8 человек. Суд принял решение не по отдельности рассматривать. Ну, мы здесь, я полагаю, солидарны в этом. Объединили в 2/4. Но очень маленький зал. Чтобы вы себе представляли, это для работы, допустим, защиты и остального. Это стол и одна скамеечка, на которой сидят два адвоката. Еще таких же две скамеечки, на которых сядут два других адвоката.
Вот в данный момент решается судьба 4 из задержанных 24 крымских татар. А вот в дневном эфире сегодня у нас в радио «Крым Реалии» Сергей Легостов подчеркнул, что защита стремится доказать, что данное дело политически мотивировано.
Наша позиция основана на нормах международного права, на известных резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы, известных также резолюциях Генеральной ассамблеи ООН в отношении оккупации аннексии Крыма, также по 4-й Женевской конвенции и о том, что, считая, что данная территория временно контролируется Российской Федерацией, в то же время в Украине такие действия не являются преступно наказуемыми и не являются уголовно наказуемыми. Защита полагает, их преследование является политически мотивированным. И очень удобно раскрывать такие якобы преступления, которые, как считает следствие, являются террористическими. Прослушать разговор лиц, которые разговаривают на любые темы, в том числе религиозные. Найти какие-то книжечки, и все, и террорист готов.
Одним фигурантом второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» вменяют организацию деятельности террористической группы, а другим – участие в деятельности террористической организации. Журналист Тарас Ибрагимов полагает, что истинные претензии российских силовиков ко всем этим людям не имеют отношения к деятельности запрещенной в России мусульманской партии. По его мнению, считать членов «Хизбут-Тахрир» террористами как минимум странно.
За всю историю уголовного преследования людей по Хизбут-Тахрир не было ни одного террористического акта на территории Российской Федерации. И, в принципе, за этой организацией не числятся никакие насильственные действия. То есть сама партия Хизбут-Тахрир, она декларирует ненасильственную борьбу посредством пропаганды своей идеологии и не более того. И то она занимается подобной пропагандой только в мусульманских странах, и в странах светских она просто ведет вот такую деятельность на уровне там поддержания.
Напомним, что 27 марта российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Тогда задержали и арестовали 24 крымско-татарских активистов. Из аннексированного полуострова почти всех арестованных вывезли в Ростовскую область, где разместили в разных СИЗО.
Прямой эфир.
в больницу после посещения омбудсмена. Тяжелобольного крымско-татарского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Об этом корреспонденту «Крымреали» рассказал адвокат Ислям Велиляев. Бекирова осмотрели эндокринолог и кардиолог. После визита к врачам крымско-татарского активиста привезли обратно в следственный изолятор. Как подчеркнул Велиляев, у Бекирова по-прежнему высокий уровень сахара, а инсулин, который ему колят, не помогает.
По словам адвоката, решение вывести его подзащитного на обследование администрация СИЗО приняла после посещения Бекирова российским омбудсменом Крыма Людмилой Лубиной.
До 12 июня крымско-татарский активист будет находиться за решеткой. Его состояние очень плохое. Ранее он перенес аллергическую реакцию из-за инъекции инсулина, который ему колят в СИЗО. Задержали Эдема Бекирова в декабре 2018 года на въезде в аннексированный Крым. Его обвинили в хранении боеприпасов и взрывчатки.
Украина в центре внимания.
Закон об украинском языке подписан. Сегодня спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий поставил свою подпись под законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Перед этим народные депутаты отклонили проекты постановлений от оппозиции. Они предлагали отменить результаты голосования за закон и таким образом блокировали подписание закона спикером украинского парламента. Документ передали на подпись президенту Петру Порошенко. А давайте послушаем председателя Верховной Рады Украины Андрія Парубія.
Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію, чи закону про мову, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Ми не допустимо жодної ревізії всіх тих надбань, які зробив український парламент восьмого скликання.
Верховна Рада України прийняла языковой закон 25 апреля. Перед этим депутаты несколько недель рассматривали более 2000 поправок к документу. Принятый закон укрепляет позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и средствах массовой информации. При этом документ не ограничивает частное общение на всех языках и свободное употребление языков национальных меньшинств.
Прямой эфир.
Украинские правоохранители задержали экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова. Бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова подозревают в участии в аферах при строительстве квартир для военнослужащих Нацгвардии. Вместе с ним задержали еще двух должностных лиц компании «Укрбуд». Завтра специализированная антикоррупционная прокуратура направит в Соломенский райсуд Киева ходатайство об изменении меры пресечения Аллерову. Чиновников задержали по подозрению в незаконном завладении почти свыше 80 миллионов гривен. Вот.
Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и застройщик, ну, наверное, тогда это была не Нацгвардия, потому что как Нацгвардия она стала после 2014 года, это ну, внутренние войска. Так вот, тогда Нацгвардия и застройщик компании «Укрбуд» заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части на столичном Печерске. Для тех, кто не знает, это в центре такой, ну, считается как бы престижный район. Военные должны были получить 50 квартир и 30 паркомест для автомобилей. Но в 2016-2017 годах стороны заключили соглашение, по которому Нацгвардия отказалась от этих квартир в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в декабре 2017 года. Я напомню, генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.
Прямой эфир.
Известному крымскому журналисту Николаю Семине исполнилось 69 лет. В Министерстве информационной политики Украины поздравили крымчанина, а накануне Национальный союз журналистов Украины наградил Николая Семину грамотой за плодотворную творческую и гражданскую деятельность и верность идеалам журналистики.
Тут стоит напомнить, что два года назад Миколу Семину приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью 2 года. Осудили его в аннексированном России и Крыму за, цитирую, «призывы к нарушению территориальной целостности России». Сам журналист утверждает, что в своих материалах реализовал право на свободное выражение мнения.
Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семине приговор.
Прямой эфир.
В аннексированном Крыму могут вернуться старые цены на проезд. Ну, во всяком случае, так обещает господин Аксенов. Это глава подконтрольного России правительства Крыма. Он пугает перевозчиков отменой повышения стоимости проезда, если те не выполнят часть требований к ним. Например, не обновят подвижной состав, не будут придерживаться графика работы, не будут грубить. После 1 июня Аксенов обещает принять решение по поводу тарифов. Вместе с тем он заявляет, российские власти Крыма готовы выделить средства на компенсацию перевозчикам части затрат на обновление подвижного состава.
Мы до 100 миллионов рублей выделим на приобретение нового транспорта. Будет до 20% стоимости нового транспорта. От 20 до 25% будет компенсироваться перевозчику, тем, кто готов обновлять подвижной состав. Очень жесткие будут меры. Я говорю, 1 июня будут сделаны выводы по итогам работы, в данном случае, что сделано Министерством транспорта, муниципальными образованиями.
Вот с 1 апреля, напомним, в аннексированном Крыму повысился тариф на перевозку пассажиров. В среднем одна поездка на полуострове стоит 17 рублей. И тут я хочу добавить, Александр, мы же делали об этом программу и не единожды на самом деле. И очень интересная такая история сложилась, потому что вроде как российские власти Крыма с перевозчиками договорились, что мы вот повышаем стоимость проезда, а вы улучшаете качество перевозок. Но мне показалось, что это какой-то замкнутый круг, да? Вот как можно улучшить качество поездок, если нет денег у перевозчиков, по крайней мере, они так говорят.
Ну да, то есть как можно купить, допустим, новый автобус, если у тебя нет денег, да, а ты не можешь его купить, этот новый автобус, если у тебя остаются старыми тарифы. Действительно, замкнутый круг. Но тут очень важно понимать, что такое 100, вот эти 100 миллионов рублей. Да? 100 миллионов рублей, на самом деле, это где-то 1,5 миллиона долларов, вот если перевести в эту в американскую валюту. Почему стоит ее переводить именно в американскую валюту? Ну, потому что вот автобусы, они, эта техника достаточно большая. Так вот, за 1,5 миллиона долларов или за те же самые 100 миллионов рублей много транспорта не накупишь. И даже если будут выдавать, то есть это не та сумма, которая может существенно улучшить качество проезда, например, в Симферополе. В транспорте, потому что этой суммы ее хватит на приобретение нескольких автобусов, но никак не на обновление всего подвижного состава. А подвижный состав, если люди жалуются там на старые сиденья, что их не устраивает салон и так далее, что нет кондиционеров, за эти деньги этого всего не сделаешь.
Ну и тут стоит отметить, что вот эти вот требования, о которых вы упомянули, да, там обновить подвижной состав или не грубить, сейчас же, например, в Симферополе проходят такие рейды российских чиновников.
Вот, кстати, за 100 миллионов рублей можно, в принципе, выполнить требования и не грубить.
Например,
но вот получить,
да.
И сказать, я больше грубить
так
не буду.
Так вот, я хочу сказать, что мы очень ждем результаты вот этих проверок местными властями, потому что мы ведь следим за этой темой, поэтому, пожалуйста, власти хотя бы Симферополя, как-то обнародуйте результаты своих проверок.
Крым в центре внимания.
Ялтинские пляжи вновь доступны туристам и жителям города. Но, во всяком случае, так говорит Симферопольская прокуратура, которая подконтрольная Россия. Она заставила два санатория в Ялте убрать заборы с пляжей. Претензии возникли к администрациям санаториев Белоруссия и Мисхор, которые незаконно присвоили общедоступные пляжи. По периметру они поставили заборы, таблички «Лечебный пляж». Таким образом, администрация курортных объектов перекрыла доступ на прибрежную территорию всем желающим, кроме отдыхающих в санаториях. После вмешательства прокуратуры таблички «Лечебный пляж» удалены, доступ на пляже открыт для всех желающих.
А вот к курортному сезону в аннексированном Крыму готовы лишь чуть больше 10% пляжей.
Два подготовили уже.
Да, подготовка Крыма к пляжному сезону в очередной раз затягивается. Пляжная тема была сегодня в центре внимания подконтрольных России крымских чиновников. Сегодня было заседание российского совмина Крыма. 1 июня на аннексированном полуострове должны быть полностью готовы 460 пляжей. Ну, то есть, надеяться так, что так будет. Но на данный момент готовы лишь 47. Предлагаю послушать далее российского вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.
По данным МЧС, справка на 9 часов 14 мая 2019 года на территории Республики Крым утверждено 460 мест массового отдыха на воде, это пляжи. Из них 47 пляжей готовы к эксплуатации, это считается по Крыму 11,3%. 238 пляжей, 52,8% принято, сейчас находится на проверке.
На бумагах больше всего готово к курортному сезону Керчь. Там уже 60% пляжей, но отчитываются чиновники якобы в нормальном состоянии. А вот меньше всего Феодосия, Саки, Раздольный и Ленинский район. Российский глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, платная инфраструктура должна занимать не более 60% территории пляжа. У всех должны быть документы на момент открытия вот этого места.
Я вообще не буду разбираться в причинах. Приехали на место, стоят там водные мотоциклы, бананы, спросили, нет документов, кто ответственный за ситуацию, ответственному за пляж, сразу прямо там же на месте заполняем наказание, то есть как бы публичное, причем два раза, после второго раза будет увольнение. То же самое будет по должностным лицам. То есть не хочу разбираться в причинах, коллеги. Причины простые, это слепота, да, нападающая неожиданно, то есть на должностных лиц. Те, кто хочет, коллеги, выходит на место, спокойно всех находит.
Ну и глава Министерства курортов и туризма подконтрольного России господин Волченко уверен, что вовремя начнут свою работу 400 из 460 крымских пляжей. Ну вот, наверное, вкратце картина дня была сегодня такой. Далее мы будем говорить вот о чем. В Крыму до сих пор остается украинская военная техника. Уже прошло 5 лет с момента начала российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым. И тем не менее, Россия не отдает украинскую технику ее законному владельцу, военную технику в первую очередь. И речь идет как о кораблях, и не только о кораблях, потому что многие думают, что речь идет только о кораблях. Нет, также есть и несколько реактивных самолетов, если быть точным, это 9 МиГ-29, и несколько единиц осталось танков, БМП и других машин, противовоздушные ракеты противовоздушной обороны С-300 и так далее. И тут вчера появилась информация, она была озвучена в Государственной Думе России о том, что если Украина не заберет до 2024 года свою технику, то Россия ее просто-напросто уничтожит в Крыму, утилизирует. Почему появилось такое заявление? Почему Россия и как бы с одной стороны не отдает технику, а с другой стороны постоянно напоминает о том, что Украине было бы неплохо забрать эту технику? Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе. Крымский вечер, оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать на территории Северного Крыма нас можно на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно можно не только слушать, но еще и смотреть и читать материалы на сайте «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить вот о чем. В Государственной Думе России заявили, что Россия утилизирует военную технику Украины в аннексированном Крыму после 2024 года. Как заявил председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, военная техника не эксплуатируется, поэтому ветшает и приходит в негодность. Киев до 2024 года должен ее забрать. Теперь цитата. «Это прежде всего задача руководства Украины. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они вооруженным силам России неинтересны», сказал Шаманов. Также стоит напомнить, что в начале 2018 года президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она якобы в плачевном состоянии. Речь шла о возврате десятков кораблей и боевых самолетов. По мнению президента России, украинские военнослужащие могли бы прибыть в Крым, чтобы забрать свои корабли в Одессу. Но и надо еще одно немаловажное замечание. Дело в том, что военные технику передавали уже в Украину, ее выводили еще в марте-апреле 2014 года, но все прекратилось 5 июля 2014 года. Тогда появилось сообщение Министерства иностранных дел России, что Россия приостановила передачу Украине вооружения и техники украинской армии, которая была захвачена на территории Крыма. И такое решение Россия приняла в связи с продолжающимися действиями, вот теперь цитата, украинских силовиков на на востоке Украины. Ну и мы сегодня обсудим вот что. Нас интересует в первую очередь, почему Россия в течение этих 5 лет так и не отдала Украине вот эту всю военную технику, и почему, если не отдала, то почему сейчас появляется вот это заявление достаточно высокопоставленного официального лица России о том, что если Украина не заберет технику из Крыма, то эта техника будет утилизирована. Далее в нашей сегодняшней программе мы будем говорить с Дмитрием Тимчуком, народным депутатом Украины, военным экспертом. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Дмитрий, давайте, если можно, буквально вот несколько слов. Если у вас есть такая информация, сколько вообще из общего количества техники было выведено в 2014 году из аннексированного Крыма на украинский материк?
Я вам на скидку не скажу, мы давали эту информацию, но это слишком много времени прошло. Я бы отметил общую тенденцию, что передавали в первую очередь либо неисправную технику, либо, но это стоит поговорить с офицерами, которые принимали участие в непосредственных переговорах с российской стороной, технику, которая передавалась, намеренно выводили из строя. То есть была главная задача передать кучу металлолома, которые вооруженные силы Украины не могли бы воспользоваться. При этом часть наиболее боеготовной, наиболее исправной новой техники россияне стали себе, вот как раз конец июня, начало июля, когда они заблокировали уже переговоры, а затем уже официально заявили, что не будут передавать больше ничего.
Угу. Ну вот я сейчас смотрю просто сообщения российских СМИ, они говорят, что в Крыму осталось несколько единиц, около 20 единиц бронетехники, это БМП, БТР, танки Т-64, дивизион противоракетной обороны, это С-300, кроме того, в Крыму находится 7 истребителей МиГ-29, 2 истребителя МиГ-29УБ и 3 учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения. Дмитрий, на ваш взгляд, с чем связано вот это заявление господина Шаманова, председателя Комитета по обороне Госдумы России, о том, что если Украина не заберет эту технику до 2024 года, то она будет утилизирована?
Ну, тут надо понимать, для чего Россия вообще оставила, заблокировала передачу на определенном этапе, оставив себе наиболее боеспособные образцы. Ну, про военно-морскую технику я не буду говорить. Я думаю, тут просто было желание лишить наиболее боеспособных новых единиц наши военно-морские силы. А что касается авиационной бронетехники и бронетанковой техники, то здесь есть интересный момент. Мы уже в конце 2014 года, то есть группа информационного сопротивления, фиксировали как минимум один случай использования оккупантами на оккупированной части Донбасса БТР-70, который был в свое время в боевом составе 36-й бригады береговой обороны ВМС Украины. То есть эта бронетехника перебрасывалась на Донбасс для того, чтобы использовать ее на Донбассе. Делалось, я так понимаю, для того, чтобы потом, если было по минимуму претензии к Российской Федерации, что типа что эта техника состояла, никогда не состояла на учете и в боевом составе, и на хранении вооруженных сил Российской Федерации. Это украинская техника по номерам, по номерам, в том числе и по оборудованию. И это шахтеры захватили на Донбассе. Доказать, что это было именно захвачено россиянами в Крыму, ну, я думаю, что россияне рассчитывали, что Украина не сможет предоставить какие-то необходимые доказательства. То же самое касается авиации. То есть мы помним, в начале 2015 года, под лозунгом «Военно-воздушные силы Новороссии», в кавычках, очень активно проводилось такое, скажем так, пропагандистское не то что сопровождение, а подготовка к использованию на Донбассе авиации. Тогда сначала показывали кукурузники под Луганском, потом учебные самолеты Л-29 «Дельфин», потом рассказали о том, что боевой самолет ВВС Украины совершил вынужденную посадку, был захвачен ополченцами, в кавычках, и, в общем-то, практически готов к использованию, скоро будет использоваться против злосчастной киевской хунты. То есть мы понимаем, что этим как раз готовилось использование со стороны российских оккупантов, ну и со стороны ополчения, вернее, сформирования ЛНР, ДНР, уже боевой авиации против Украины. Однако потом, после заключения Минска-2, события начали развиваться другим много образом. Во-первых, скажем так, линия фронта, она закостенела. даже захват оккупационными войсками Дебальцевского плацдарма, это было на решение Минска-2, вызвало очень серьезный негативный резонанс в мире. И после этого было понятно, что использовать боевую авиацию для во время каких-то наступательных оперативно-тактического уровня операций было невозможно. А для защиты, скажем так, воздушного пространства над оккупированной частью Донбасса уже было достаточно переброшено средств ПВО, они, кстати, перебрасывались и сегодня, и создана очень серьезная эшелонированная система противовоздушной обороны на оккупированной территории. Что для этого уже боевая авиация была не нужна, да и вооруженные силы Украины перестали свою использовать. Угу. Поэтому россияне стали перед вопросом, что дальше делать с тем, что они захватили, и что готовили для использования на Донбассе.
Хорошо, Дмитрий, и что, на ваш взгляд, что россияне вообще планируют делать с этой украинской техникой, захваченной в Крыму?
Ничего, они не поняли, что использовать момент для использования, это можно было делать летом 2014 года, ну, скажем так, до зимы. Они уже упустили отношения международного сообщества к этому событию на Донбассе стали совершенно другими. Уже такого настолько развязанные руки, как были весной 2014 года у Москвы, уже точно не развязаны. Соответственно, стал вопрос, что с ними делать дальше. Сейчас для Москвы это, скажем так, точка риска. Поскольку Украина подала достаточно много судебных исков против России, в том числе и по аннексии Крыма, ну, в первую очередь по аннексии Крыма, в международные судебные инстанции, то захваченное военное имущество, вооружение, военная техника, это, скажем так, то, что сейчас Москве даром не надо. То есть это очередное доказательство военной оккупации Крыма. Поэтому для них сейчас, как можно, единственный наиболее приемлемый способ, чтобы Украина это забрала.
Угу. А вот для Украины, на ваш взгляд, эта техника нужна или для Украины выгоднее, чтобы эта техника, вот как вы говорите, как доказательство российской военной оккупации, она продолжала находиться на территории оккупированного Крыма?
Безусловно. Юридически, учитывая вот иски, о которых я говорил, а, кстати, составление некоторых из них, скажем так, применялась информация группы информационного сопротивления в официальных исках Украины против Российской Федерации, в частности, по Крыму. Для нас юридически, конечно, нужно, чтобы эта техника оставалась там. Забирать нам не имеет смысла. Это очередное просто доказательство, которое Москва, тем более, официально признает, что да, мы захватили. Ну, хотя они говорят, что украинцы оставили, но тут уже, опять-таки, есть факты переговоров о передаче техники, есть факты официальных заявлений Москвы о том, что заблокирована передача техники и так далее. То есть сейчас вот эти пропагандистские штампы, они могут только на население действовать, а международные судебные инстанции не действовать точно не будут.
Просто
Дмитрий, у меня не возникает никаких сомнений, что эта техника уже не боеспособная. А даже если что-то осталось боеспособное, учитывая опыт весны-лета передачи 2014 года, она будет все равно выведена из строя, это и восстановлению вряд ли будет подлежать.
Вот, кстати, в 2018 году командующий Балтийским флотом России адмирал Валуев говорил, что корабли ломали не российские моряки, а договоренности по ремонту с Украиной не было. Цитирую, экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление. А как было на самом деле?
Ну, ты знаете, вот этот рассказ, напоминаю старый анекдот о том, как два милиционера возле тела бездыханного задержанного там товарища составляют протоколы, и один другому говорит, вы пиши, что после этого задержанный с особым цинизмом начал носить себе удары. Ну, это где-то в том же плане. То есть мы прекрасно помним, в Москве рассчитывают на короткую память своих, прежде всего, граждан, что они, находясь постоянно под воздействием своей кремлевской пропаганды, они абсолютно не помнят, что было в 2014 году. Но у нас эта хронология прекрасно сохраняется, и у нас память, слава богу, намного лучше. Мы помним, как блокировались корабли украинские, как их захватывали. Есть видео, есть фото доказательства этого процесса. Говорить о том, что там украинские моряки с особым цинизмом выводили свои корабли из строя, потом выходили на берег и громко хохотали, но это, знаете, это даже не смешно. Я не знаю, это просто полет фантазии кремлевских идеологов и их военных.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины, военный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Дело в том, что председатель комитета по обороне Государственной Думы России Владимир Шаманов заявил 13 мая 2019 года о том, что военная техника, украинская военная техника, которая находится на территории аннексированного России Крыма, она не эксплуатируется, ветшает, приходит в негодность. И Киев обязан эту технику до 2024 года забрать. А если Украина не заберет эту военную технику из оккупированного Крыма, то значит ее утилизируют. И речь тут идет там о нескольких истребителях МиГ-29, всего 9 единиц этой техники, 20 единиц бронетехники, это БМП, БТР, танки Т-64, значит, такая установка противовоздушной обороны С-300 и 3 учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения. А в 2018 году президент России Путин заявлял, что Россия готова передать Украине ее боевую технику, которая осталась тогда в Крыму. Но, значит, еще в 2018 году, я сейчас хочу, чтобы мы послушали с вами, тогда говорил о 2018 году о том, стоит или не стоит забирать эту технику из Крыма, украинский военачальник, командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук. Он тогда говорил о том, что военная техника, которая осталась в Крыму, может послужить одним из доказательств в международных судах. И, по его мнению, необходимо вначале тщательно просчитать финансовую часть возврата, если Украина согласится теперь на возврат этой техники.
Мы должны понимать, какая остаточная стоимость этой техники, которая там находится, с учетом того, что 70-80% оборудования, которое там находится, это российского иностранного производства, и вопрос импортозамещения у нас до сих пор не решен. На вторую полочку положить вопрос, а сколько же будет стоить восстановление этой техники, модернизация, вышедших из строя, утилизация, кто это будет делать, где брать запасные части имущества, есть ли готовые у нас специалисты. То есть вопросов очень много. И только когда появятся политические, международно-правовые, финансово-экономические обоснования, тогда можно говорить, забирать эту технику или не забирать эту технику.
Это были слова Сергея Гайдука, командующего военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах. И еще тут я сейчас одну цитату дам. Это депутат Государственной Думы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик. Он сказал, что вот эти 9 истребителей МиГ-29 военно-воздушных сил Украины, которые остались в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы. Цитирую, после российской аннексии Крыма на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей, около десятка МиГ-29. И вот по мнению, значит, господина Белика, действительно, эти самолеты, они уже, их невозможно применять, ну, вот, по назначению. То есть летать они, ну, другими словами, летать они просто-напросто не могут. И против, опять-таки, теперь уже в 2019 году, если ранее, в 2014 году, Украина и руководство тогда Украины настаивало на том, чтобы вся техника была выдана Украине, и эту технику потом можно было применять, то вот, например, в 2018 году я хочу, чтобы мы послушали, что сказал тогда бывший министр, исполняющий обязанности министра обороны, господин Коваль, выступал он, правда, это не для, что называется, не для средств массовой информации, это он давал показания в качестве свидетеля по делу Януковича. И вот тогда он высказал свое мнение, почему Украине не стоит вот на условиях России сейчас забирать из Крыма военную технику.
Россия по-пиратски захопила эти корабли, и она повинна перед Гаагским судом международным за это відповісти. А вот это проституирование, что мы вам зараз віддамо. Ви подивіться, Константин Нальчанський в Середземне море скільки раз виходив під російським прапором. Вони заганяли цей корабль. Всі останні кораблі, які захопили, донорами зробили. Вони роздерибанили всі наші кораблі. І ми зараз, як лохи, пробачте, як люди, які себе не поважають, станемо на цирку перед ними і будемо забирати. Ні, через суд віддадуть, відремонтовані в такому стані, в якому захопили. І не інакше.
Это было мнение генерал-полковника Михаила Коваля, который исполнял обязанности министра обороны Украины в 2014 году. И высказал он это мнение, когда давал свои свидетельские показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Это было 18 февраля 2018 года. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, почему мы снова говорим об украинской военной технике на территории аннексированного полуострова Крым, потому что в Госдуме России заявили, что украинскую военную технику, которая осталась на территории Крыма, утилизируют там после 2024 года. Об этом сказал председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. Цитирую, это прежде всего задача руководству Украины, по оставшейся в Крыму украинской военной технике, исходя из международных норм, я не знаю, на какие нормы он ссылается, господин Шаманов, по его словам, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они вооруженным силам России не интересны, сказал председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. С чем связано такое заявление и с чем связано, что Россия на словах готова отдать технику, а на деле просто-напросто эту технику не передает Украине с 2014 года, мы обсуждаем в нашей сегодняшней программе. Далее будем говорить с Владиславом Селезневым, украинским военным журналистом, экс-спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, приветствую вас.
Добрый вечер вам.
Владислав, на ваш взгляд, эта вся история с этой техникой, почему Россия в 2014 году прекратила передачу украинской военной техники, а начиная с 2018 года что-то поменялось, и постоянно следуют такие громкие заявления о том, что Россия готова передать украинскую военную технику из оккупированного Крыма?
В 2014 году процесс передачи военной техники и вооружения с территории временно оккупированного Крыма прекратился по абсолютно техническим причинам, потому что наряду с выводом боеспособной техники с территории Крыма украинской стороной Россия настаивала, чтобы украинская сторона забирала под хранение своего арсенала, в том числе и техники, которая находилась в небоеспособном состоянии. Тогдашнее руководство Украины на такие условия по таким или иным причинам не шло. В результате возник конфликт интересов, который привел к тому, что российская сторона приостановила реализацию программы по передаче вооружения и техники территории временно оккупированного Крыма. Что касаемо непосредственно заявления генерала Шаманова, в первую очередь он вызывает легкое недоумение по той простой причине, что говорить о действиях международных норм и правил в контексте Российской Федерации, как по мне, нелогично. Российская Федерация, грубо нарушив существующие нормы и правила, установленные после Второй мировой войны, аннексировала автономную республику, оккупировала отдельные районы Луганской и Донецкой области, и теперь представитель Российской Федерации, высокопоставленный чиновник, заявляет о том, что Украина не выполняет международные договоренности. Как по мне, это как минимум нелепо.
Владислав, такой вопрос. Скажите, а эта техника, которая осталась на территории Крыма, то есть удалось вывести в основном такую которая техника была на ходу, которая действительно необходима украинской армии? Может быть, там осталось то, что вообще не нужно? Или нет? Или там остались лучшие образцы?
К сожалению, Российская Федерация не отдала военную технику 1-го феодосийского батальона морской пехоты. Это БТР-80, которые находились в отличном техническом состоянии и постоянно принимали участие во всех международных учениях с участием наших западных партнеров, с участием, соответственно, украинской морской пехоты. Осталась техника реактивного артиллерийского дивизиона из 406-й отдельной береговой артиллерийской группы, которая дислоцировалась в Симферополе. Осталось порядка 30 выстрелов. Это корабли, катера, судна обеспечения, которые не были выведены в тот период с территории временно оккупированного Крыма. А так само осталась и авиатехника, которая дислоцировалась на разных военных аэродромах. Это и Бельбек, это и Кировская, это и Т-4. Новофедоровка. По техническому состоянию, безусловно, в настоящее время, спустя 5 лет, эта техника находится в небоеспособном состоянии, потому что любая техника, тем более высокотехнологичная, она требует соответствующих регламентных работ. И если эти работы в необходимые сроки не выполняются, то техника приходит в состояние.
Понятно. Спасибо вам. Владислав Селезнев, украинский военный журналист и экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и тут важно еще вот что отметить, да, что вся эта техника, речь ведь идет не только о кораблях, не только о самолетах, там вот и вот то, о чем говорил господин Селезнев, это и бронеавтомобили, ну, имеется в виду бронетехника, БТРы, танки, которые находились в отличном состоянии. Что с ними сейчас? И стоит ли их вообще забирать Киеву? Но это большой вопрос. Как вот я приводил уже, мы слушали с вами фрагмент интервью Сергея Гайдука, это командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах, который высказывает мнение о том, что, ну, скорее всего, техника находится в ненадлежащем состоянии, в таком состоянии, которое потребует достаточно больших денег для того, чтобы ее привести, ну, в рабочее состояние. И также господин Гайдук говорил о том, что нет, в Украине до сих пор нет программы импортозамещения, а эта техника преимущественно, да, она такого вот советского производства, ну, советско-российского производства, потому что большинство этих заводов, которые делают запчасти на эту технику, они находятся на территории России. И то есть даже получив обратно эти там танки, самолеты и какую-то другую технику, то все равно каким-то образом останется зависимость от России. В общем, стоит все это считать. Но все-таки, почему же появилась вот именно сейчас опять новая волна этих заявлений о том, что самолеты и другая техника будет утилизирована в Крыму? Украинская эта техника, военная, которая осталась там после российской оккупации Крыма 2014 года. Это такое заявление сделал господин Шаманов, председатель комитета по обороне Госдумы России. Продолжаем программу беседой с Владимиром Заблоцким, военно-морским экспертом, обозревателем издания Defense Express. Владимир, приветствую вас.
Приветствую, добрый вечер.
На ваш взгляд, вот действительно ли Россия теперь хочет отдать Украине ту военную технику, которая оказалась на захваченной ею украинском полуострове Крым?
Понимаете, в чем дело? Она может хотеть все, что угодно. Все зависит от того, что хочет господин Путин. Господин Путин хотел бы очередной раз пощупать украинскую власть, поскольку у нас происходят определенные перемены, выборы и так далее, и так далее. Это как цепочка вот с паспортами, это как цепочка вот со всеми остальными такими провокационными заявлениями, которые, в общем-то, документально никак не оформлены, но это часть информационной войны. С другой стороны, нам эта техника сейчас не нужна никак. Да, это наша техника, да, она нам принадлежит, но это вещественные доказательства агрессии. Это все входит в, скажем так, позывы, обращения, судебное обращение Украины против России в международные суды. И как вещдок, как доказательство того, что была агрессия и что вот это там находится. А если мы сейчас теоретически допустим, что мы заберем это все, то ну что, ну обратились, ну и что, ну Крым, ну да.
Владимир, но тем не менее, вот смотрите, Россия использует украинские военные базы, которые там остались на территории аннексированного Крыма. Их-то никто не собирается не передавать Украине, да, вот Россия их использует по прямому назначению, эти военные базы, расположила там, где стояли украинские войска, расположила свои войска теперь. А почему она допустим...
Она не только базы использует, она использует наши склады все, она использует наши все запасы, которые там остались.
Вот,
ну,
да.
А там еще было танков.
А скажите, почему тогда она не использует вот эти оставшиеся украинские корабли, украинские самолеты, украинскую технику? То есть...
Почему? Значит, это устаревшие... Даже на тот момент у них были системы, которые были на порядок новее, чем те, которые находились на вооружении вооруженных сил Украины в Крыму. Плюс многие из них были выведены из строя. Как во время захвата, вот, в частности, Ольшанский был поврежден личным составом. Они его не смогли восстановить, вот он стоит, большой десантный корабль. Пострадали во время захвата тральщик Черкасы, пострадал корвет «Луцк», корвет «Альсру», «Хмельницкий». Были повреждения, но в ремонте находился «Луцк», и «Тернополь» тоже был немножко поврежден. То есть это корабли, которые, причем это было на момент захвата, прошло 5 лет, то есть техника любая, она и положена проверять, осматривать, там, менять смазку, и тогда проворачивание производить и так далее. Ну и то же самое с танками и так далее, и так далее.
По вашему мнению тогда, вот эта техника, она какое ее ждет будущее? Если вот, если вот так будет ситуация, то так, как она есть сейчас, российские войска будут продолжать находиться на территории оккупированного Крыма?
Они будут находиться на территории оккупированного Крыма неопределенно долгое время, не вечно, но будут. Технику нам не вернут. Если вернут, то это как информационная какая-то будет подача. То есть вернут ее в изуродованном, искалеченном виде. Даже просто восстановление ее не имеет никакого смысла. Вот в чем дело. Личного состава для такого количества кораблей, которые тоже нет, базировать их негде, да и она устарела, в общем-то, она тогда еще была морально устаревшей. Ну, а куда мы ее можем использовать? Некуда нам ее использовать. Фактически 90% того, что там было на момент аннексии, нуждалось в ремонтах разного рода. Что с них сняли, мы не знаем. Наверняка разукомплектовали за российской практикой, как они это делают. Они и свои-то, собственно, корабли не сильно жалеют, там, а тем более чужие. Ну, что, ну.
Понятно.
Ну, как-то так.
Спасибо вам.
Но брать их ни в коем случае нельзя. Это, ну как, зачем? Это чисто игра на дядю, скажем так.
Понятно. Спасибо. Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. И напомню, что сегодня мы говорили про украинские танки, про украинские БТРы, про украинские самолеты, про украинские корабли, которые остались в оккупированном и аннексированном России Крыму. Есть много заявлений руководства России, в том числе и даже президента России, господина Путина, который он сделал еще в прошлом году, в 2018-м, о том, что Россия готова отдать технику. Хотя в 2014 году, когда сначала в марте, апреле, мае, июне Россия передавала эту технику, в июле этот процесс украинской, передачи украинской техники из оккупированного России Крыма, он прекратился. Тогда Россия объясняла, что она прекращает передачу украинской техники тем, что, чтобы, значит, не подпитывать украинскую армию, которая там начала, по словам российских чиновников, боевые действия на Донбассе. Ну, а вот в 2018 году риторика изменилась, и Россия уже готова отдать технику. Но тут мы слышим другие заявления и от украинских чиновников, и от украинских экспертов о том, что эта техника Украине не нужна, и наличие именно этой захваченной военной техникой в Крыму служит таким прямым доказательством того, что Россия совершила военную оккупацию украинского полуострова Крым. Ну, вот так выглядит эта тема. Надеюсь, вам стало немного более понятно. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реали» на 105.9 FM. Нас можно слушать на территории Северного Крыма. А круглосуточно также можно нас не только слушать, но еще и смотреть, ну, видеть, да, мы видеть и читать. Вот Елена Римовская, это в нашей студии снова. И с ней пришел еще Станислав Юрченко. Или он сам пришел, не знаю. Но вот он...
Здравствуйте, все равно здесь.
Здравствуйте, дорогой Станислав Юрченко. Итак, что у нас... Мне кажется, это вот с этого надо было начинать. Это вообще новость дня. «Таки доплыл».
Что?
Там? Князь Владимир.
Вот.
Но нет, не сам князь Владимир, тот князь Владимир давно умер. Доплыл круизный теплоход, который назвали в честь князя Владимира. И он таки доплыл до аннексированного Крыма. Знаю, Стас, сейчас ты скажешь, что плавает только что-то вот по согласно морской терминологии, но он именно доплыл.
Он доплыл или его прибило к берегу?
Да, или дошел, да?
А куда все же, куда он в Крыму попал?
Значит, сегодня корабль приплыл в Ялту, из Сочи он отправился, моряки сказали бы, пришел в Ялту, из Сочи он отправился в путь в воскресенье вечером. Кольцевой маршрут парохода «Князь Владимир» в этом году следующий. 2 дня в Сочи, по одному дню в Новороссийске, Ялте и 2 дня в Севастополе.
Переводя на язык князя Владимира, это получается 2 месяца в Сочи, 1 на российский в Ялте и еще 2 месяца в Севастополе.
Как оптимистично вы настроены относительно князя Владимира.
Но если вспомнить его историю, когда в прошлом году он в первый раз вышел только, напомните мне, в середине лета.
Он 2 августа вышел в прошлом году.
2 августа.
Да. Вот глава российской администрации Ялты Алексей Челпанов уверен, что возрожденная несколько лет назад Крымско-Кавказская круизная линия позволит увеличить собственный турпоток города. Он очень ждет туристов из Краснодарского края.
А я знаю почему, потому что когда туристы где-то месяц плывут в этом корабле, они потом попадают в Ялту, у них уже нет другого выбора.
То есть, я вижу, у вас крымский пармезан раньше, чем по графику. Давайте напомним, что первый рейс князя Владимира состоялся в конце апреля 2017 года, а вот в прошлом году у корабля были сплошные проблемы. И он впервые спустился на воду аж в начале августа.
Вообще он спустился на воду, да, он еще в 70-е годы. И это был автомобильный паром, на самом деле. Ну, слушайте, ребят, ну что вы хотите? Да старичок плавает уже, но на пенсию пора. Его как бы все равно заставляют. Нет, ты не пойдешь на пенсию, ты поплывешь в Крым.
Можно расскажу я следующую новость? Она мне очень понравилась. Южный берег Крыма может остаться без пальм. И что бы вы ни подумали, нет, это не как раньше. Их не воруют в одних местах и пересаживают
было
в другие.
В прошлом году,
в Ялте выкапывали пальмы у людей во дворах и просаживали на набережной. Вот. Нет, все дело в том, что их могут уничтожить долгоносики и пальмовые мотыльки. По крайней мере, об этом заявляют
это
специалисты.
Это метафора сейчас какая-то?
Нет, это цитата специалистов Никитского ботанического сада. Как сообщила сегодня пресс-служба ботсада, вредит обнаружен на пальмах поселки Мисхор и Семис. Насекомые повреждают нераспустившиеся еще листья, вызывают перфорацию листовой пластины, то есть подгрызают черешки листьев. Эффективный метод борьбы – это одновременная обработка пальм на всем побережье, говорят в ботсаду. Я плохо
или
представляю.
Вырубка просто пальм на всем побережье.
А потом можно завести из материковой России
березки.
В 5 раз дороже, главное.
Не, ну смех смехом, да. Так оказывается, долгоносики – это не телеведущие, да, это на насекомые такие есть.
И оказывается, в Крыму, да. Но тут интересный момент. Вы могли бы подумать, что это, ну, что вот эти вот вредители были завезены с материковой Украины,
но,
как часто
всего,
заявляют.
Но нет.
Да. Значит, по сообщению специалистов, думают, что они были завезены в последние 2 года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне прошлого года в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька. И в прошлом году вредители уничтожили 55 пальм Валубки.
А вот, кстати, вот по поводу этих 55 уничтоженных пальм Валубки, я читал такое мнение, что это завезены были из Сочи вообще, то есть из России соседней. И там этот, этот вредитель, он уже прошелся по тем пальмам, хотя, наверное, может быть, действительно есть итальянский след, которые были высажены во время подготовки к вот этой к Олимпиаде к сочинской, да, и вот там вот, а потом они их перевезли уже после российской аннексии Крыма и на территорию Крыма, на территорию полуострова. Но, Стас, вот заметь, да, вот как-то Италия, Генуя, опять что-то вот без Генуи не обходится на территории южного берега Крыма.
И причем на южном берегу Крыма нет своих пальм, нужно привозить из Италии. Это очень экстравагантно.
Да.
Контрабандные пальмы в Крыму.
О чем дальше будем говорить?
Про новости завтрашнего дня?
Да.
Давайте, раз уж мы начали там долгоносики, пальмы, давайте тогда сразу начнем с лаванды, а там уже продвинемся дальше.
Ну, давайте.
Крымские производители лаванды хотят господдержки. Просто очень интересная история, вы сейчас поймете, почему. Они заявляют, что им очень трудно привлечь инвесторов, а на господдержку они пока не могут претендовать, поскольку не признаны сельхозпроизводителями. Об этом Крыминформу рассказал генеральный директор предприятия «Комбинат Крымская роза» Иван Гладун. Раньше, по его словам, была программа по субсидированию посадки лаванды и возмещения затрат из расчета порядка 300 тысяч рублей на гектар. Но на сегодняшний день она не может работать, потому что на уровне правительства соседней России, аннексировавшей Крым, лаванда исключена из списка сельхозкультур.
Все логично вообще. Лаванда – это какой же это какая же это сельхозкультура вообще? Да? Это вот. Промышленное производство, это завод такой по производству лаванды, там ее еще из руды добывают, по-моему, да, лаванду?
Да.
Он не обманет вообще правительство соседней России.
Но это еще не все. Значит, в Крымской Розе рассказали, что сейчас в Крыму работают над упрощением процедуры получения земли для этих целей, а также готовят очередное предложение по поддержке фермеров. А почему? Значит, сейчас в аннексированном Крыму осталось всего 1000 гектаров лаванды, хотя раньше было 6000 гектаров.
Это грустно, на самом деле. Лаванда – это красиво.
Очень красиво, да. Но...
Когда цветет и пахнет, да. Ну что делать, да? Но я думаю, что на самом деле тут просто-напросто есть еще и какие-то экономические причины, помимо отсутствия этой поддержки, потому что лаванде не надо столько много влаги, как другим культурам. Мы понимаем, что в Крыму есть достаточно большие проблемы с влагой, но, тем не менее, я думаю, что... Я могу предполагать только, да, что вот эти посадки лаванды, может быть, просто нет такой потребности в таком количестве лаванды. Может быть, но кто его знает. Хорошо, ну и что у нас дальше еще?
Ну давайте, вот крымские спасатели проводят учебные сборы в пещерах.
Вот они стартовали 13 мая, да, и продлятся до 17 мая. И, как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, тренировки проходят спелеоспасатели. В Крыму, благодаря тому, что есть пещеры, в которых активно тусят туристы, иногда пассивно, вот, приходится иметь отдельную службу спелеоспасателей. Они будут проходить пещеры в районе поселка Новый Свет с пострадавшими на носилках, отрабатывать способы транспортировки пострадавшего по поверхности воды, также будут проведены занятия у них на открытой воде. Основная задача сборов – это изучение особенностей ориентирования в условиях пещеры, организации трасс спасательных работ, связи под землей, и заключительный этап будет моделировать условные чрезвычайные ситуации в подводной пещере Феделя, где есть система подводных гротов и расщелин, залы, разломы, карстовые
всё,
залы, а также пресное
озеро. Значит, надо смотреть, они будут спасать людей из-под земли, потом на какой-то матрасы вперед плывите, как бы, чтобы мы вас больше здесь не спасали. Что у нас еще интересно?
Грустная новость перед тем, как мы перейдем к топ-3 от Стаса. Значит, провал года. Ялта оказалась в хвосте рейтинга туристических городов, куда жители России хотели бы привезти свою маму. Это вы не ослышались. Такие данные исследования агентства Турстат. Как выяснилось, большинство россиян хотели бы отвезти маму в Париж или Прагу. Ну, в принципе, интересно, конечно. Лучшим российским городом стал Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Вена и Рим. Интересно, как в этом рейтинге вообще вопросники оказалась Ялта, но не будем вникать в это, потому что нет времени.
А не, я понимаю, я могу вам рассказать вообще, потому что сказали им, а вот скажите, как бы, а вот куда бы вы отвезли бы, например, там, ну вот, если у вас было очень много денег, да, и вот тут, наверное, сказали 4% участников исследований, сказали, ну тогда, наверное, бы в Ялту. Просто я думаю, после 2014 года стал очень дорогой курорт, и даже маму туда уже не отправили.
Среди основных причин такой низкой цифры рассматривают большое количество лестниц и крутых подъемов, которые сложны для пожилых людей. Также в Ялте практически нигде нет лифтов, а общественный транспорт все время переполнен.
Маму надо возить не на общественном транспорте.
И лучше в Париж.
Да, и лучше в Париж.
Я очень быстро скажу еще одну новость. Есть интересный крымский рекорд. Рекордное количество человек 9 мая посмотрели на телеканалах «Первый крымский» и «Крым-24», телемарафон, посвященный 74-й годовщине победы во Второй мировой войне. Почему так произошло? Потому что симферопольцам запретили жарить шашлыки в это время. Mm-hmm. И вот оно последствия. Максимальное количество людей сидело и втыкало в телевизор. Mm-hmm. А теперь перейдем к нашему топ-5. Простите, топ-3. Сегодня это топ-3. Да, как раз у нас осталось мало времени. На первом месте нашего топ-3 оказался сюжет телепроекта «Донбасс Реалии», куда Путин заманивает Зеленского. Шоумен Владимир Зеленский в ближайшее время станет 6-м президентом Украины. Один из главных вызовов для него – война на Донбассе. Какой может быть стратегия нового верховного главнокомандующего по возвращению Донецка и Луганска под контроль Украины? И чего хочет от Зеленского президент России Владимир Путин? Давайте послушаем отрывок сюжета.
Шанс закончить войну или угроза фиаско?
Сейчас Путин пойдет, Зеленский испугается.
Как новоизбранный президент Украины изменит ситуацию на Донбассе?
А что, я уже с ним... Есть уже дата, когда мы встречаемся с Путиным.
И почему Кремль попытается повысить ставки?
Иду по бачке.
Октябрь 2016-го. Берлин. Последняя встреча нормандской четверки на уровне глав государств. тех пор за один стол переговоров президенты Украины и России не садились.
Ну и вот на втором месте текст Павла Казарина «Другой реванш». Это размышление нашего коллеги по поводу результата выбора в Украине. Коротенькая цитата. «Символический реванш понятен всем, тем, кто его ждет, и тем, кто его страшится. Экономические реванши рискуют вызвать куда меньший резонанс в силу сложности темы и куда меньше очевидности для обывателя. В конце концов, нам ведь не так просто, не просто так, 5 лет кряду твердили про то, что враг не в Кремле».
А на самом деле, я думаю, что у украинского народа есть его очень просто вот на экономической теме, можно, ну, он это все прекрасно понимает. Вот если бы Павел бы следил, бы, допустим, за событиями 2005 года и за деприватизацией, национализацией Криворожстали и ее повторной продажи, то он мог бы, может быть, тогда бы знал о том, что вот это было одним из главных лозунгов, да, по оранжевой революции. То есть тогда все помнили о несправедливости, которая происходит в том числе и в регулировании этих вот самых экономических потоков. Ну и что у нас? Третье место еще, это заключительное на сегодня, еще одно мнение, на сей раз Олег Панфилов, «Отчаянная победобесия». «Победобесия – активно продвигаемая Россией идеология общего дома. В Кремле пытаются уже не столько спасти территорию бывшей Советской империи, как убедить населявших ее людей в том, что как хорошо было жить за советской колючей проволокой». Более детально можете прочитать в материале Олега Панфилова на сайте Кремреалии. Называется он «Отчаянная победобесия».
Таким был сегодняшний «Крымский вечер».
И мы вам желаем хорошего вечера, не только крымского.